Это сообщение особенно заинтересовало Лаврентия Аркадьевича. «В самом деле? О, это очень важно. И прямо 1 июня? Так, 30 мая в Турции произошел переворот, султана Абдул-Азиза свергли, и новый правитель Мидхат-Паша возвел на престол Мурада V. А на следующий же день назначил к Абдул-Гамиду, младшему брату Мурада, нового секретаря. Скажите, какая спешность? Это крайне важное известие. Уж не строит ли Мидхат-Паша планов избавиться от Мурада, а на трон посадить Абдул-Гамида? Хе-хе-хе. Ладно, Фондорин, это не вашего ума дело. Секретаря мы установим в два счета. Я нынче же свяжусь по телеграфу с Николаем Павловичем Гнатьевым, нашим послом в Константинополе. Мы давние приятели. Продолжайте. И последний, 7-й, номер 1508F, Швейцария, префект кантональной полиции, отправлено 25 мая, поступило 1 июня. Остальных вычислить будет много труднее, а некоторых даже невозможно, но если определить, по крайней мере, этих 7 и установить за ними негласное наблюдение... «Дайте сюда список», — протянул руку генерал. «Немедленно распоряжусь, чтобы в соответствующие посольства отправили шифровки. Видимо, придется вступить в сотрудничество с специальными службами всех этих стран. Кроме Турции, где у нас прекрасная собственная сеть. А знаете, Раст Петрович, я был резок с вами, но вы не обижайтесь. Я очень ценю ваш вклад и все такое. И просто мне было больно из-за Бриллинга. Ну, вы понимаете. Понимаю ваше высокопревосходительство. Я и сам... В некотором смысле не меньше вашего. Вот хорошо, вот и отлично. Будете работать у меня. Разрабатывать Азазель. Я создам особую группу, назначу туда самых опытных людей. Мы непременно распутаем этот клубок. Ваше высокопревосходительство, мне бы в Москву съездить. Зачем? Хотелось бы потолковать с леди Эстер. Сама она, будучи особой не столько земной, сколько небесной, здесь Фондорин улыбнулся, вряд ли была посвящена в суть истинной деятельности Каннингема, но знает этого господина с детства и вообще могла бы поведать что-нибудь полезное. Не надо бы с ней официально через жандармерию, а? Я имею счастье немного знать, миледи. Она меня не испугается, да и по-английски я говорю. Вдруг еще какая-то зацепка обнаружится. А может быть, через прошлое Каннингема на что-нибудь выйдем? Ну что ж, дело, поезжайте, но на один день, не дольше. Сейчас отправляйтесь спать, мой адъютант определит вас на квартиру, а завтра вечерним поездом в Москву. Если повезет, к тому времени уже поступят первые шифровки из посольств. Утром 28-го вы в Москве, беседуете с леди Эстер, а вечером извольте обратно и сразу ко мне с докладом. В любое время. Ясно? Ясно, ваше высокопревосходительство. В коридоре вагона 1-го класса поезда Санкт-Петербург-Москва очень важный пожилой господин с завидными усами и подусниками, с бриллиантовой булавкой в галстуке, курил сигару, с нескрываемым любопытством поглядывая на запертую дверь купе номер 1. «Эй, любезный!» — поманил он пухлым пальцем кстати появившегося кондуктора. Тот мигом подлетел к сановному пассажиру и поклонился. «Слушаюсь». Барин взял его двумя пальцами за воротник и приглушенно завосил. «Молодой человек, что в первом едет, кто таков? Знаешь? Уж больно юн». «Самим удивительно», — шепотом доложил кондуктор. «Ведь первое это известное дело для особо важных персон резервируется. Не всякого генерала пустят. Только кто по срочному и ответственному государственному делу». «Знаю». Барин выпустил струю дыма. «Сам один раз ездил с тайной инспекцией в Новороссию. Но этот-то совсем мальчишка. Может, чей-нибудь сынок из золотой молодежи?
Никак нет. Сынков впервые не содют. С этим строгос. Разве что если кто из великих князей. А про этого я полюбопытствовал. В путевой лист к господину начальнику поезда заглянул. И еще больше понизил голос служитель. Ну, поторопил служивого заинтригованный господин. Предвкушая щедрые чаевые, кондуктор поднес палец к губам. Из третьего отделения. Следователь особо важных дел. Так понимаю, что особо. Просто важных в первое не разместят. Барин значительно помолчал. И что же он? А как заперлись в купе? Так, почитай, и не выходились. Я два раза чаю предлагал. Какой там уткнулись в бумаги и сидят, головы не поднимаются. Отправление из Питера на 25 минут задержали, помните? Это из-за них ждали прибытия. Ого! Ахнул пассажир. Однако это неслыханно бывает, но очень редко.
И фамилия в путевом листе не обозначена.
Никак нет, ни фамилии, ни чина.
Эраст Петрович все вчитывался в скупые строки донесений и нервно ерошил волосы. К горлу подступал мистический ужас. Перед самым отъездом на вокзал в казенную квартиру, где Фондорин почти сутки проспал беспробудным сном, явился адъютант Мизинова, велел ждать. Поступили 3 первые депеши из посольств. Сейчас расшифруют и привезут. Ждать пришлось почти целый час, и Эраст Петрович боялся опоздать на поезд, но адъютант его успокоил. Едва войдя в огромное, обитое зеленым бархатом купе с письменным столом, мягким диваном и 2 ореховыми стульями на привинченных к полу ножках, Фондорин вскрыл пакет и углубился в чтение. Депеш поступило 3 – из Вашингтона, из Парижа и из Константинополя. Шапка у всех была одинаковой. Срочно его высокопревосходительству Лаврентию Аркадьевичу Мизинову в ответ на депешу, исходящий номер 13476-8Ж от 26 июня 1876 года. Подписаны донесения были самими посланниками. На этом сходство кончалось. Текст же был следующий. 27 июня, 9 июля 1876 года, 12:15, Вашингтон. Интересующее вас лицо. Джон Пратт Добс. Избранный 9 июня сего года заместителем председателя Сенатского комитета по бюджету. Человек в Америке очень известный, миллионер из тех, кого здесь называют «Selma de Man», человек, который сам себя сделал. Возраст 44 года. Ранний период жизни, место рождения и происхождения неизвестны. Предположительно, разбогател во время калифорнийской золотой лихорадки. Считается гением предпринимательства. Во время гражданской войны между Севером и Югом был советником президента Линкольна по финансовым вопросам. Существует мнение, что именно стараниями Добса, а вовсе не доблестью федеральных генералов, капиталистический Север одержал победу над консервативным Югом. В 1872 году выбран в Сенат от штата Пенсильвания. Из осведомленных источников известно, что Добса прочат в министры финансов. 9 июля, 27 июня 1876 года. 16:45. Париж. Благодаря известному вам агенту Коко удалось выяснить через военное министерство, что 15 июня в звание вице-адмирала произведен контр-адмирал Жан Антрепит, недавно назначенный командовать Сиамской эскадрой. Это одна из самых легендарных личностей французского флота. 20 лет назад французский фрегат у берегов Тортуги обнаружил в открытом море лодку, а в ней подростка, очевидно, спасшегося после кораблекрушения. От потрясения подросток совершенно лишился памяти, не смог назвать ни своего имени, ни даже национальности. Взят Юнгой, получил фамилию по названию нашедшего его фрегата, сделал блестящую карьеру, участвовал во многих экспедициях и колониальных войнах. Особенно отличился в ходе Мексиканской войны. В прошлом году Жан Антрепид произвел в Париже настоящую сенсацию, женившись на старшей дочери герцога де Рогана. Подробности послужного списка интересующего вас лица вышлю в следующем донесении. 27 июня 1876 года, 2 часа пополудни, Константинополь.
Дорогой Лаврентий, твой запрос меня изрядно удивил. Дело в том, что Анвар Эфенди, к которому ты проявил столь спешный интерес, с некоторых пор находится в зоне и моего пристального внимания. Этот субъект, приближенный Мидхат-паши и Абдул-Гамида, по имеющимся у меня сведениям, является одной из центральных фигур зреющего во дворце заговора. Следует ожидать скорого свержения нынешнего султана и воцарения Абдул-Гамида. Тогда Анвар Эфенди неизбежно станет необычайно влиятельной фигурой. Он очень умен, европейски образован, знает несметное количество восточных и западных языков. К сожалению, подробными биографическими сведениями об этом интересном господине мы не располагаем. Известно, что ему не более 35 лет, родился не то в Сербии, не то в Боснии. Происхождение темного и родственников не имеет, что сулит Турции великие блага, если Анвар когда-нибудь станет визирем. Представить только визирь без орды алчных родственников. Здесь такого просто не бывает. Анвар... Нечто вроде серого кардинала у Мидхат-паши, активный член партии новых османов.
Я удовлетворил твое любопытство. Теперь ты удовлетвори мое. Зачем тебе понадобился мой Анвар Эфенди? Что ты о нем знаешь? Немедленно извести, это может оказаться важным».
Эраст Петрович уже в который раз перечитал депеши, подчеркнул в первый: ранний период жизни, место рождения и происхождения неизвестны. Во второй: не смог назвать ни своего имени, ни даже национальности. В третий: происхождение темного и родственников не имеет.